Добрий вечір. У Мінську 22 години. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламейко. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація, бліц-аналіз свободи, огляд недержавного друку, передача «Барди свободи». Гость ефіру – могильовський філозоф і літератор Олексій Бацюков. Зі ми поговорим про спробу створити білоруськомовний кляс у Могильові. Усе гэта після огляду подзеїв дня. Спочатку – міжнародні новини. Сергій Шупа.
Отхилены от улады, президент Киргизстана Курманбек Бакиев заявил на прессовой конференции в Минске, что он не собирается вертаться в Киргизстан у якости президента.
Я не признаю свою отставку, потому что та сторона не выполнила свои условия. Но это не означает, что я не признаю отставку и хочу завтра вернуться президентом Кыргызстана. Нет, я сразу хочу на этом поставить точку. Я не собираюсь возвращаться в Кыргызстан в качестве президента.
Подробности слухайте далее в нашей программе. Конгресс США распочал расследование контрактов поставок палива на американскую войсковую авиабазу на летнище Манас в Кыргызстане. У четверг началось поседжение специального конгрессового комитета под назвой «Кризис в Кыргызстане. Контракты, палива и революция на шляху поставок в Афганистан». Панель экспертов заявила на первом слухании в Конгрессе, что Пентагон удельничал в коррупционных схемах с киргизскими элитами для захования авиабазы в этой стране. Киргизские урядовцы небыто отрымливали десятки миллионов долларов про коррупционные схемы поставок на авиабазу. Министры замежных справ Украины и НАТО домовились про умовы початку передачи отказности за безопасность в Афганистане у руки афганцев, не глядя на недохоп персоналу для подрыхтовки местных сил безопасности. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поведомил про это на прессовой конференции по выниках встречи министров у Таллине.
Our aims in 2010 are clear.
Наші мети на 2010 год ясні: перенять ініціативу у змаганні з повстанцями, допомогти афганському уряду ожитцювляти владу і розпочати передачу відповідальності за безпеку України у руки афганців.
Разом з тим Расмуссен зазначив, що не варто спішатися з виводом військ з Афганістану і що процес передачі відповідальності буде поступовий і буде залежати від конкретних умов, а не від графіку. Сполучені Штати планують почати вивід своїх військ з Афганістану до літа 2011 року. Греція отримає першу траншу обіцяного пакету фінансової допомоги поміром 45 мільярдів євро не пізніше за 18 травня, повідомив міністр фінансів України Георгію Папаконстантіну. Заява прогучала праз некілька годин після звороту грецького прем'єра Георгію Папандреу до Еврозв'язу і Міжнародного валютного фонду з просьбою об активізації програми екстреної допомоги країні. У виніку серії вибухов сьогодні у Багдаді загинуло якнайміні 58 чоловік і більш за 100 було поранено. Бляшаня бомби вибухнула каля шиїцьких мечетів під час п'ятничної молитви. Один вибух відбувся каля офісу радикального шиїцького діяча Муктади Ас-Садра, ще один на одним з ринків. Представник сил безопасности Багдаду обвинувати у вибухах Аль-Каиду, зазначивши, что это была помста за недавнее забойство службами безопасности трех лидеров этой террористичной организации. У Туркменістані сьогодні відбувся перший цирковий показ за 10 років. На показі в Ашгабаді присутнічав президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов. У 2001 році Сапармурат Ніязов заборонив цирк як прояву чужої туркменської культури.
У ефірі «Начиная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламейко. Сьогодні у Могильові відбулася зустріча ініціативної групи батьків з чиновниками городського відділу едукації. Досягнута домовленість створити білоруськомовний кляс у престижній третій городській гімназії, коли знайдеться достатково охочих. Гость ефіру – могильовський філозоф і літератор Олексій Бацюков, член ініціативної групи батьків. Зринутий президент Киргизстану Курманбек Бакиев на прес-конференцію у Мінську пропонував часовому уряду цієї країни використовувати його президентське повноваження правомоцтвы для нормализации становища. С 2000 вылученцев оппозиции до выборов дошло каля 500, это значит четвертая частка. У книгарни галереи «Унискладовая» часофис «Пройди свет» провел вечерину польской поэзии. Верши польских поэтов белорусские перекладчики читали в оригинале и по-белоруску. Яких політичних виніків спробує досягнути Олександр Лукашенко, даючи у Мінську притулок ба Києву? Про гэта у нашим бліц-аналізі. У ефірі «Начная свобода», виніки дня, і зараз Олена Ціханович з оглядом основних білоруських подіїв.
На сегодняшней прессовой конференции у Менску Курманбек Бакиев заявил, что лечит себе легитимным керовником Киргизстана, але не собирается вертаться на родиму у якости президента. И он так само заявил, что не собирается просить политичного притулку и покуль не вызначился, кольки часу будет заставаться у Беларуси.
Александр Григорьевич меня принимает как президент. Я, говорит, кроме этого, принимаю тебя как президент. Я ему очень за это благодарен.
Посольство Киргизстана у Менску подтримало часовый урад. Про это сегодня на прессовой конференции заявила посол Киргизстана у Беларуси Ишенкуль Балджурова. Поводля яе слов, як Акаев, так и Бакиев подманули свой народ.
Они обманули наши надежды, наше доверие. И доверие не только тех, кто стоял рядом с ними, но и доверие нашего терпеливого, простодушного народа.
У Бишкеку протягивается пикетование белорусского посольства. По-ранейшему гучать потребование вернуть ба Києва у Киргизстан. Цягам трьох днів до термінового голосування до скринок прийшли 15% виборців. ВНУ примушають студентів голосувати детерміново. У випадку відмови погрожають проблемами по учобі. Представники демократичних партій протягують агітаційну кампанію. З виборцями найчастіше доводиться зустрікатися на вулиці. У Витебску протягивается судовая эпопея супроть выкористания национальной символики. Тараса Сургана осудили на 9 суток арышту. У изоляторы уже отбывают покарание Виталь и Сергей Коваленки.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович. А зараз информация про надворье. 24 красовика в Беларуси будет облачно с прояснениями. Короткочасовые дожди. Махчимый мокрый снег. Температура плюс 6-12. На полдни до плюс 15. У Менску будет облачно с прояснениями. Короткочасовые дожди. Махчимый мокрый снег. 8-10 градусов тепла. Сегодня в Могилеве представники мясовой громадскости, якія занепокоенные лёсом белорускомовного школьництва и хотели бы учить своих детей по-белоруску, сустрелися с начальником городского отдела адукации Сергеем Козловым. Журналистам непосредственно присутничать на сходе не дозволили. Сергей Козлов погодился отказать на пытанне после закончения сустречи. Зим погутарил и наш корреспондент Андрей Белогубов.
Чиновник одразу же заявил, что в системе эдукации Могилева есть все необходимое для створения белорусскомовных классов.
Для того, чтобы в городе Могилеве открывались белорусские классы, нужно желание родителей обучать детей на белорусской мове. У нас есть учебники, у нас есть преподаватели, которые готовы вести образование на белорусском языке. И осталось дело и в малом, и в большом. Это желающие обучаться на белорусском языке.
Сколько ж деток потребно для открытия класса?
Для открытия такого класса желательно 14-15 человек.
Ледось отдел адукации Ленинского райвыконкаму заявлял, что готовы отчинить классу навод для одного вучня. Нечто изменилось за год.
Сегодняшний день класс в один человек мы себе позволить не можем. В городе Могилеве учается 34 700 учащихся. Если мы будем открывать класс с одним учащимся, то будет в ущерб оставшимся ученикам. Действительно, по документам Министерства образования, что класс можно открывать уже и с одного ученика. Но по финансовым дисциплинам оплата процесса обучения и получения зарплаты считается от 14 человек.
Чому, на думку керовника отдела адукации, батьки не хочет отдавать своих детей у белорусскомовные классы?
96 года до 2004 у нас в городе существовала национальная гимназия с изучением всех предметов на белорусской мове. Ученики, окончив все это учреждение, дальше знания своего белорусского языка нигде применить не могли. В республике нет ни высшего учебного заведения, как обучают на белорусском языке. языке. Мы с вами не найдем высшего учебного заведения, которое вступительную кампанию проводит на белорусском языке.
Сергей Козлов, поводле эдукации наставник физики. Поводле его подручников няма.
Компетентно написанный учебник по физике на белорусском языке — это не тот разговорный язык, который мы с вами используем в повседневной жизни, в смысле белорусский. Он написан достаточно компетентным, грамотным белорусским языком, и его очень трудно читать.
Летась у Могилеве была только одна заява на белорусскомовное навучание. Заяву написала семья Батюковых. Докторы, однако, постановили, что Миколка Батюков мусит еще год почекать первой классы. Сёлета его батька знову домагается для сына навучания по-белоруску.
З Могилёву поведомлял Андрей Белогубов, а батька Миколки Батюкова, філозаф и літаратар Алексей Батюков, сёння будзе гостем начного эфиру «Свободы». Слухайте хвилин праз 25. Дадам так само, что у минулым навучальным годзе на Могилёвщине было 455 школ, з їх, поводле управы адукации аблвыканкаму, 206 российскомовные. Усе белорусскомовные школы на вёсцы, штогод их становится все меней. Летась зачинилися 13 малокомплектных белорускомовных школ у 4 районах в области. Одна класса с белорусской мовой навучання есть у райцентре Горки. У мясцовой 4-й школе у 6-й классе учатся 5 школьников. Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня» и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
У станцыйнай выбарчай акрузе горада Мазыра выбары ў раённы савет праходзяць цікава, яскрава і інтрыгоўна. І не толькі таму, што кандыдату ад улады тут супрацьстаіць Францішак Вячорка. У маладога палітыка вельмі незвычайная каманда валанцёраў. Пра перадвыбарны чыгуначны мікрараён Мазыра слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Зрынуты прэзідэнт Кіргізстана Курманбек Бакіеў на прэс-канферэнцыю ў Менску прапанаваў часоваму ўраду гэтай краіны выкарыстоўваць яго прэзідэнцкія паўнамоцтвы для нармалізацыі становішча. Бакіеў таксама сказаў, што Лукашэнка прымае яго як прэзідэнта Кіргізстану. Паведамляе Алесь Дашчынскі.
На вуліцы і ў будынку нацыянальнага прэс-цэнтру былі зробленыя захады бяспекі. У журналістаў правяралі рэчы і абшуквалі металашукальнікамі. Паўсюль былі прадстаўнікі спецслужбаў. Супрацоўнік аховы прэзідэнта папярэдзіў журналістаў, што ўсялякія пасяганні на Бакіева будуць расцэньвацца як тэрарыстычныя дзеянні. Журналістам забаранілі рухацца падчас прэс-канферэнцыі, даставаць нешта з сумак. Спадар Бакіеў быў прадстаўлены як прэзідэнт і выступаў на фоне сцяга Кіргізстану. На прэсавую канферэнцыю адвялі 1 гадзіну. Найперш далі магчымасць задаць пытанні прадстаўнікам дзяржаўных медыяў. Спадар Бакіеў заявіў, што не прызнае сваю адстаўку, але не збіраецца вяртацца ў якасці прэзідэнта ў Кіргізстан. Таксама ён заявіў, што не збіраецца прасіць палітычнага прытулку і фармаваць урад у выгнанні, і што пакуль не вызначыўся, колькі часу будзе заставацца ў Беларусі.
Александр Григорьевич мяне прымае як прэзідэнта. Я, гэта, кроме цэліс, прымае цябе як прэзідэнта. Я яму за гэта благодарен.
Спадар Бакіеў абвясціў сябе легітымным прэзідэнтам, але ці азначае гэта, што ён будзе выконваць абавязкі гаранта Канстытуцыі Кіргізстану з Менску? Адказваючы на гэтае пытанне карэспандэнта «Свабоды», зрынуты прэзідэнт сказаў:
«Я готов это делать. Я и поэтому говорю, что сделаю все для того, чтобы нормализовать обстановку в стране и войти в правовое русло всем, кто сегодня в Кыргызстане считает себя в какой-то мере властью». Но я заявил это не потому, что, еще раз хочу сказать, не собираюсь я возвращаться в президенты, но использовать, потому что других легитимных органов сегодня фактически нету. А как иначе входить в правовое поле? Я им говорю, я предлагаю свои услуги для этого, используйте меня. И проводите референдум, конституционную реформу, делайте страну парламентской, но используйте мои полномочия для того, чтобы нормализовать ситуацию. Только с этой целью, но не с целью возвращения в качестве президента.
Курманбек Бакіеў сказал, что 4-й день находится у Менску, однако никто из лидеров Украин, удельниц АДКБ, ему дагэтуль не потелефоновал.
Хоть бы один коллега вышел, сказал, ну что-то бы, хоть на связь, хоть бы голос услышать. Нет, я думаю, что такое бездействие членов ОДКБ ни к чему хорошему не приведет. Я хочу еще раз выразить огромную благодарность президенту Белоруссии.
Курманбек Бакеев отзначил, что в Киргизстане отбылся державный переворот, однако спецслужбов не было никакой информации, что рыхтуется узброенный захоп. И он заявил, что написал заяву об своей отставке при таких обставинах, коли не мог иначе поступить. Он не выключает, что за подеями в Киргизстане стоит Россия. Мовляв, он был у шоку, коли Россия увела мыто на гаручо-змазочные материалы, что моцно ударило по экономике Киргизстану. Так само он отзначил, что российское керавництво раздражняло знаходку военной американской базы в Киргизстане и что краина ведет самостоятельную внешнюю политику.
Я так прямо не говорю, что это дело рук спецслужб России. Надо создать международную комиссию, которая бы разобралась с этим. Но почему-то до сих пор никакой реакции. Надо ввести в Бишкек миротворческие силы ООН, иначе порядка там не будет.
Это было выказывание экс-президента Киргизстана Курманбека Бакеева на сегодняшней пресс-конференции у Менску. Как политические заявы Бакеева комментируют белорусские политики и политологи? Меркование некоторых из них записала Галина Абакунчик.
Лидер партии «Белорусская социал-демократичная громада» Станислав Шушкевич поведомил в «Свободе», что больше уражения отримал не от заявов зрынутого президента, а варунков, на тле яких Курманбек Бакиев находится в Менску.
У меня такое уражение, что тут разыгрывается некая такая гульня, коли померковно все вырешается. И Лукашенко демонстрирует, что он готов приложить все силы, заховать свою владу. И он показывает это, что так у меня не будет. И все подпорядковано этой идее. Але разом ты, он чувствует, что Россия хочет быть той структурой, которая подбавила Киргизстан от гражданской войны. И проводится такая линия, что вот там звонил и Путин к этому былому президенту, и Назарбаев, и все мы только клопотились, как все померковно там утлось.
Заявы и промовы Курманбека Бакеева не мають ніякого значення для громадян Білорусі, бо він тільки прилада у політичній гульні Олександр Лукашенки, меркує лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька.
Питання не в тим, що говорить зараз Бакеєв. Питання для нас, громадян Білорусі, у тим, а наво ж таки політичний секонд-хенд Олександру Лукашенко. Виснови наступні. Він розуміє, що зараз нема той упевненості, що б не відбувало з Лукашенка, і він завжди може розлічувати на усю допомогу з боку Москви. Уся фішка якраз у тим, що Бакіїв став інструментом у руках Олександра Лукашенка. І він його використовує, щоб змагатися за себе, за свою особисту безпеку.
Політолог Олександр Класковський меркує, що присутність Бакіїва у Менску – це початок політичної війни поміж Менском і Москвою.
Оправдання з тим, що Бакіїв у будинку СНД сказав, зараз таки відкат назад, тому що він дав зрозуміти, что не собирается вертаться у Казахстана в якости президента. И худшее сегодня, я думаю, он выглядает политической приладой у руках Лукашенко. Многие сказали, что, мовляв, это был выключно эмоциональный крок оборона Бакиева. Але, я думаю, тут есть певный разлик. Соправдные мотивы противостояния сегодняшнего Лукашенко и Москвы. Я думаю, он просто разумел, что у любым выпадку Москва неохильно будет вести курс на прагматизацию вот этих двухбоковых дочинение, чтобы мотивовать конфронтацию с Москвой, как раз сюжет с Бакиевым, и он оказался довольно зручным.
Гэта было меркаванне палітоляга Александра Класкоўскага. Амбасадарка Кыргызстану ў Менску Ішанкуль Балджурова праз некалькі гадзінаў пасля прэсавай канферэнцыі Бакіева таксама запрасіла журналістаў на брыфінг. З яе вуснаў прагучала зусім іншая трактоўка апошніх падзеяў і цяперашняга стану рэчы ў Кыргызстане. На прэсавай канферэнцыі амбасадаркі Кыргызстану пабываў Валер Каліноўскі.
У 2005 годе Ішанкуль Балджурова была одной из лидеров тульпановой революции, якая зрынула президента Аскара Акаева. Позднее она выконывала обовязки министра адукации во враде Курманбека Бакиева. По воле ее слов, ободва президенты краины подманули свой народ, не выкарыстали шанец стать творцами незалежной и демократичной киргизской державы.
Они обманули наши надежды, наше доверие. И доверие не только тех, кто стоял рядом с ними, но и доверие нашего терпеливого, простодушного народа.
Спадарыня Балджурова обвергла заявы Бакиева про то, что ніякой незадоволенности владой у народа Киргизстану не было.
Противоречия внутри кыргызского общества зрели давно, и особенно тяжело было воспринято населением разовое повышение цен на все носители. Представьте себе, если бюджетные работники, если учителя, врачи получают где-то $150-180, Из них нужно было уже с 1 января только на коммунальные расходы отдавать чуть ли не более 100 долларов. Скажите, может быть, возникнуть недовольство народа этой властью? Конечно.
Тепер, после отставки Бакиева и его выезда за межи страны, вся полнота влады належит часовому уряду, который является единым представником народу Киргизстана, заявила амбассадорка Балджуева. Отставка Бакиева, на ее думку, открыла возможность провести широкомасштабные демократичные реформы, организовать референдум на конт новой редакции Конституции, призначенной на 27 червня, и парламентские выборы 10 кастричника этого года. По вводле слова господарини Балджуровой, часовый уряд контролирует усю територію країни і домагається стабілізації громадського і економічного життя в Киргизстані. Відказуючи на питання на конт можливості того, каб нові киргизькі влади запотребували видачі Бакиєва, амбасадорка Балджурова гетага не виключила, але сказала, що поки для гетага нема правових основов, кримінальної справи, персональна супраць Бакиєва і заяви об ягоним міжнародним вишуку. Спадарення Балджурова не пожадала коментувати діянні і заяви Олександра Лукашенки в киргизькім питанні. Завши сподів, що вони не пошкодять двохбоковим дочиненням Білорусі і Киргизстану. Теперішній статус Бакиєва у Мінську амбасадорка охарактеризувала наступним чином.
Посольство не обращався. Це личний гость Олександра Лукашенка. Ми ж не можемо відслідити. У нас багато туристів. І не всіх туристів не можемо відслідити.
З нагоди заяви Бакиєва про те, що в Киргизстані зник ягоний брат, амбасадорка Балджурова зазначила, що офіційної інформації з правоохоронних органів на гэты конт нема. Яна не виключила, що гэта своєасаблівая піар-акція.
Повідомляв Валер Каліновський. А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У експертизі «Свободи» передача на тему, чи зможе Олександр Лукашенко створити антиреволюційний союз диктаторів у СНД. Білоруські влади протягують розігрувати карту Бакиєв. У чим сенс цієї гульні? Чи знайде Лукашенко союзників у СНД? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» політолог Андрій Федоров і політичний оглядальник радіо «Свобода» Віталій Портніков. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза «Свободи» у нашому ефірі пізній сьогодні. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня» у студії Сергія Бламейка. Нагадаю основні теми. Сьогодні в Могильові відбулася зустріча ініціативної групи батьків з чиновниками городського відділу едукації. Досягнута домовленість створити білоруськомовний клас у престижній 3-й городської гімназії, коли знайдеться достатково охочих. Хвилин про 15 гостем ефіру буде могильовський філозоф і літератор Олексій Бацюков. З 2000 вилученців опозиції до виборів дійшло каля 500, це значить четверта частка. У книгарні галереї «Унескладовая» часопіс «Пройди світ» провів вечерину польської поезії. Вірші польських поетів білоруські перекладчики читали в оригіналі і по-білоруську. З вами «Ночная свобода. Виніки дня».
Бліц-аналіз свободи.
Яких політичних виніків спробує досягнути Олександр Лукашенко, даючи у Мінську притулок Бакиєву? Як може адреагувати на гэтыя кроки Білорусі Кремль? Ці бачить Москва у Лукашенку свого конкурента на постсоветській просторі? На гэтыя питанні Віталя Циганкова отказує політолях Владимир Мацкевич.
На вашу думку, какие политические причины у Александра Лукашенко подтримливать и развивать всю эту историю с Курманбеком Бакиевым у Минску? Чего хочет добиться белорусский президент и насколько адекватную зброю, на вашу думку, он выбрал?
У этого питания, коли зазернуть в глубину, есть два баки. Перший бок – это боротьба за лидерство и вызначение того, что отбывается у политики относно краинов СНД и АДКБ. В этом смысле Лукашенко имкнется перехопить инициативу и занять лидерские позиции там, где Россия губляет и робит некие недоречные кроки. І друга, ще більш глибинна причина, напевно, вона тичиться легітимності зміни уладів на постсовєтські простори. Більша частка країн СНД не має випрацьованих легітимних способів зміни влади. Окрім, може бути, останньої ситуації на Україні, коли цілком у демократичних умовах приходить до влади Янукович. У всіх останніх країнах, включаючи так само і Грузію, способи зміни влади цілком нелегітимні. І гэта ситуація, яна непокоїть тим ліку і Лукашенка, тому що ситуація з його президентством значно затягнулася, і вона вже роздражняє шмат кого з політиків не тільки на Заході, де привикли керуватися демократичними принципами при зміні влади, а і на Усході так само. І варто послухати те, що говорить звичайний рупор Кремля Жириновський про гэта.
На вашу думку, що сьогодні у силах Кремля, як адреагувати і як їм витримати ту межу, каб одночасово адреагувати моцно і разом з тим не пошкодити більше?
Політика Кремля і політика Лукашенки, хоч і знешні вельми неподобні одна на другую, мають одну агульну рису – це демагогічність. Інша справа, що демагогія Кремля і федералістка демократичная, демагогия Лукашенки, она трохи іншая, советская и так далее. В этом смысле сегодня худшее прогнозовать то, что робит и будет робить Лукашенко. И он показывает всем диктаторским режимам постсоветской просторы, что у его особи все эти режимы могут иметь хаурусника и оборону. Кремль, як геополітичний гулец на гэтым полі, ён зацікаўлены не просто ў тым, каб захоўваліся ўрады вот гэтых дыктатарскіх у краінах, а каб ставіць на пазіцыі дыктатараў сваіх людзей. Малая Беларусь не можа прэтэндаваць на такую ролю, сама ставіць таго, хто ёй выгадны на гэтых пазіцыях кіраўнікоў дзяржавы. Кремль жа хоча вызначаць сам.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолях Уладзімір Мацкевіч. Вы слухаеце начную свабоду «Вынікі дня». Сёння ў кнігарні галерэі «Унескладовая» часопіс «Прайдзі свет» пры падтрымцы кампаніі «Будзьма беларусамі» наладзіў вечарыну «Польская паэзія 20-га стагоддзя». Вершы Чэслава Мілаша, Віславы Шымборскай, Станіслава Баранчака, Кшыштафа Каміля Бачынскага ды іншых польскіх паэтаў прагучалі ў арыгінале і перакладах Лявона Барчэўска, Марыны Казлоўскай, Марыі Мартысевіч, Кацярыны Маціеўскай, Андрэя Хадановіча ды іншых беларусаў. Русских поэтов и перекладчиков. На импрезе присутничала корреспондентка «Свободы» Гина Студзинская.
Гэта ўжо не першая імпрэза, якую ладзіць часопіс «Прайдзі свет». Сябра рэдакцыі часопісу Юля Тимафеева крыху распавядзе пра сам праект.
Гэта ўжо чацвёртая сустрэча, чацвёрты выпуск, скажам так, літаратурных чытанняў з часопісам «Прайдзі свет». Перад гэтым слухачы і аматары паэзіі маглі наведаць чэшскую вечарыну, французскую вечарыну, англасаксонскую, дзе чыталіся пераклады паэмы «Беавульф».
Кацярына Маціеўская, да прыкладу, заўважыла, што перакладчык не можа адчуць асалоды паэзіі, таму што ён думае, як гэта будзе гучаць у перакладзе. А вось сёння на імпрэзе, дарэчы, Марыка Мартысевіч нават уносіла праўкі. Яна чытала з кніжкі, якая ўжо выдадзеная, але проста вось нешта ўдасканальвала. Што мяне яшчэ ўразіла? Цікавасць людзей. У гэтым невялічкім памяшканні сапраўды не было куды тут яблыку ўпасці. Народ проста стоячы вітаў, ось сапраўды, слухаў з вельмі такімі тварамі, натхнёнымі гэтую прыгожую польскую паэзію у беларускім перакладзе. Імпрэзу бліскуча правёў паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Польская паэзія, як заўважыў вось Андрэй Хаданович, адна з мацнейшых і прыгажэйшых у свеце, 4 Нобеля. Сёння, калі мы пачулі столькі маладых таленавітых перакладчыкаў, шчыра для мяне гэта было адкрыццё. Здаецца, такія блізкія мовы, але настолькі па-рознаму прыгожа яны гучаць, ось дзе вы знайшлі столькі талентаў?
Талентаў не трэба шукаць, як бы таленты самі знаходзяцца. Варта, відаць, заўважыць подтримать. Головне, може бути, собрати талановитих людей разом. Вони тоді самі починають одне одного вчити, самі починають еволюціонувати, рости у творчому плані. Сьогодні отрималася по-доброму зборна вечірина. Самі різні люди показали своє бачення польської поезії. Польської поезії 20-го століття. У тим, що ми робимо, не просто любов до Польщі чи польської літератури. Ми себе познаємо у люстерку іншого. Ми глядимо на іншу літературу і по-іншому якби розуміємо, по-іншому сприймаємо своє.
Говорю поет Андрій Ходанович, який сьогодні був ведучим вечірини «Польська поезія 20-го століття».
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новини.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё это и иншее, каждый будний день от 22-й годины.
Умянску 22 годины 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламейко. На протягу наступної півгодини ми погутерим з могильовським філозофом і літератором Олексієм Бацюковим про спроби могильовських батьків створити білоруськомовний клас. Довідаємося, з якими виниками прийшли до голосування опозиційні удільники виборчої кампанії. Почуємо огляд недержавного друку і передачу «Барди свободи». Усе гэта пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску Курманбек Бакіев заявіў, што лічыць сябе легітымным кіраўніком Кіргістана, але не збіраецца вяртацца на радзіму ў якасці прэзідэнта. Ён таксама заявіў, што не збіраецца прасіць палітычнага прытулку і пакуль не вызначыўся, колькі часу будзе заставацца ў Беларусі.
Александр Григорьевич мяне прымае як прэзідэнта. Я, кроме царя, принимаю тебя как президент. Я ему очень за это благодарен.
Посольство Киргизстана у Менску подтримало часовый урад. Про это сегодня на прессовой конференции заявила посол Киргизстана у Беларуси Ишенкуль Балджурова. Поводля яе слов, як Акаев, так и Бакиев подманули свой народ.
Они обманули наши надежды, наше доверие. И доверие не только тех, кто стоял рядом с ними, но и доверие нашего терпеливого, простодушного народа.
У Бишкеку протягивается пик кітавання беларускага пасольства, а па-ранейшаму гучаць патрабаванні вярнуць Бакіева ў Кіргістан. Цягам трох дзён да тэрміновага галасавання да скрынак прыйшлі 15% выбарцаў. ВНУ прымушаюць студэнтаў галасаваць датэрмінова. У выпадку адмовы пагражаюць праблемамі па вучобе. Прадстаўнікі дэмакратычных партый працягваюць агітацыйную кампанію. З выбарцамі найчасцей даводзіцца сустракацца на вуліцы. У Віцебску працягваецца судовая эпапія супраць выкарыстання нацыянальнай сімволікі. Тараса Сургана судзілі на 9 сутак арышту. У ізалятары ўжо адбываюць пакаранне Віталь і Сергій Каваленкі.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а зараз інфармацыя пра надвор'е. 24 красавіка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы, магчыма мокры снег. Тэмпература плюс 6-12, па поўдні да плюс 15. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымы мокры снег. 8-10 градусаў цяпла. Гэта начная свабода вынікі дня. Сёння ў Магілёве адбылася сустрэча ініцыятыўнай групы бацькоў, якія хацелі паддаць сваіх дзяцей у беларускамоўны клас з чыноўнікамі гарадскога аддзелу адукацыі. У выніку дасягнута дамоўленасць стварыць такі клас у прэстыжнай трэцяй гарадской гімназіі, калі знойдзецца дастаткова ахвочых. Мы пагутарылі з адным з членаў ініцыятыўнай групы філозафам і літаратарам Алексеем Бацюковым. Алексей, нагадайце, калі ласка, яшчэ раз для нашых слухачоў вынікі сустрэчы і ці задаволеныя вы імі?
Ну, по-перше, мы, в принципе, задоволены с большего. Это не задоволенность на 100%, по той причине, что мы бы хотели, конечно, крыху большей активности с боку ластно-чиновенских структур у самой идеи, реализации идеи белорусской мовной эдукации. Потому что упирается все, часть за все, только у то, что нема инициативы батьков. Инициатива чиновников, она вельми простая. Мы размещаем информацию на своих сайтах, мы размещаем информацию там на стендах. Але вот такой некой системности в работе как раз таки нема. Мы поспробовали довести идею, что варто приходить до кожного человека, до кожного батьки, доводить до того, что у него есть выбор. Самое главное, на что мы ставили акцент, на то, что кожный батька, который приходит, приносит заяву с просьбой принять его детенка в школу, у первый класс, и он может стоять перед выбором, на какой мове ему научаться. По вот для известок наших чиновников, и такие выборы у него есть. Хоть мы на самом деле ведаем, что это умовность. Чаще всего все есть презумпция русской мовы, научание, есть русскомовная школа, класс, отповедно человек пишет заяву, и он автоматично трапляет у русскомовную класу, его детенок трапляет в русскомовную классу. Вот в такой ситуации мы первое, что мы пропоновали, давать батькам выбор. На этот конт, в принципе, сгода абсолютная, в том смысле, что первоклассники, они будут отремливать это. Напевно, они отремливают это, але в тех формах, которые пока что не довели до такого эффекта, как створение белорусскомовных классов в Могилеве. Другое, на что мы попросили вернуть увагу, на то, как проводился мониторинг. Власно кажут, что кольки батьков уже дают иметь своих детей в этих классах. Такого мониторинга, некое социологическое доследование, в принципе, не проводилось, не проводится зараз, нема такой инициативы. Ну, вообще, это не бачится проблемой. Вот мы, власне, кажучи, заинициовали такую проблему, такий мониторинг, и згода отриманная будет проводиться мониторинг на базе одной из гимназий Могилева. Напевно, колькости людей, в принципе, на душу населения, якая хочет отдавать детей. Потом третье. Створается творчая группа при отделе эдукации Гарвыканкама с уделом батьков, тих детей, которые пойдут в белорусскую школу, и, отповедно, с уделом представников администрации.
Значит, ранее вам пропоновывали 8-ю школу на ускраине Могилева, а теперь, махчима, открытие к белорусскомовной классы у центральной гимназии третьей, так?
Третья гимназия, саправда, центральная. Там ведется зараз размова вось про что. Ну и ранее велась размова вось про что. Коли я подавал сам особисто такую заяву, то пропоновали в якости махчимого варианту открытие класса у 8-й школе, и небыто уже такие заходы пошли, что и школа-то была готовая. Потом я забрал заяву, покинул детенка еще на один ход у садику, и зараз, коли уже отбылась эта инициатива, это обмеркование, то старшиня отдела эдукации Гарвыканкама, господар Козлов, Сергей Миколаевич Козлов, сказал, что те батьки, которые хотят отдавать детей у белорусскую классу, могут робить это у центральную гимназию нашего города, третью гимназию. Могут робить, тобок подавать заявы.
Кольки треба охвочих, как белорусский класс у гимназии был открытый?
Ну, мы ведем с вами все судовно, что достатково одного охвочего и трех, а пожаданно, как это было человек 14. Тогда это будет эффективно. И самое главное, что хотелось подразу довести, что это не только то, в чем затекавлена администрация, это то, в чем затекавлены мы, батьки. Потому что мы маем негативный опыт садка, коли 3-4 детенки, это не той социальной, не та социальная группа, якая может быть сприяльной для развития наших детей. Поэтому мы сами затекавлены тем, как у этой массовости.
Бачите, я как раз собирался у вас пытаться, який опыт вы вынесли с того, что у вас ранее існавала група у дитячому садку, а ви сказали, що негативний опит. Ви мали на увазі, що мало?
Ні, не тільки це. Розумієте, якби для дітей самих опит там позитивний, якраз таки, насамперед. Вони з вдячністю згадують ті часи, коли вони там були в цій групі. Вони вельми добре сябрували разом, подобалися дітки з близьким темпераментом, це так само повпливало. Мой син, наприклад, постоянно хоче вернутися туди, до цих діток, постоянно з ними хочеться знову контактуватися, комунікувати, але негативний у крыху іншому плані. Что до самочувания детенка, ему там комфортно. Мало детей, усе сябры, але что до развития особы, это не зусім сприяльно. Ее не научится биться, например. Ее не за свою особу отстоивать себе. Ее не научится коммуниковать с людьми, того ж, например, иншего темперамента. Девчинка одна, сярод трех хлопчиков, это отповедно отбивается на тем, как она себе бачить, свою роль социальную, свою, власно кажучи, скажучи, гендерную ролю. Ось у этой ситуации, конечно, мы лечим, что этот опыт был не зусім позитивный и навод худший негативный. Потому что, власне кажучи, вся эта группа, она как створалась по инициативе батьков, так на их плечах и дотягнула до своего неким сенсе скону. Потому что никакой широкомасштабной работы дальнейшей, а кроме ширей за инициативу самих батьков, не отбылось, и притягнение новых людей было одинковым. Причем нередко это отбывалось из-за непрофессийности работы сотрудников отдела эдукации районного. Как мне здається, это моя особистая думка, потому что приклады есть, когда, например, ну я уже про это говорю ранее, але это приклады, когда просто люди ну, не совсем адекватно разумели, что треба робить.
Один из выников сегодняшней встречи, что будет створена такая экспертная группа с чиновников городского отдела эдукации и батьков, якая будет серед іншого, ну, некую агитационную кампанию проводить. Как вы будете ее проводить? Какими сродками?
Я удокладню, это творчая группа. Первое, что створается, это инициатива по тем, как эта творчая группа будет инициировать обмеркование этой темы, белорусскомовная эдукация первая, это отповедно с притягнением сродков массовой информации. Ну, особисто у меня уже свой план деяния есть на этот конт. Отповедно, мы створаем такую творчую группу. Это была пропанова самого отдела эдукации, самого начальника отдела эдукации. Это не наша инициатива, это их инициатива. Давайте створим творчую группу, это подкресливаю. У межах этой творчей группы мы и обмярковываем, как мы это будем все робить и что конкретно мы будем робить. Я бачу так. Мы будем приходить на батьковские сходы, мы будем иметь махчимость выступать перед батьками першеклассников, будущих першеклассников. Мы будем иметь махчимость размещать отповедную агитацию у установах эдукации, у детячих садках, для того, как наупрост перед людьми завсёды была визуальная информация. Існування такої ініціативи. Гэта першае. Другое, гэта, власне кажучи, абмеркаванне ўжо і, ось як ви сказали, у экспертнай групе. Як трэба гэта рабіць? Можа, папросім падзяліцца вопытам, досвідам людзей з іншых рэгіонаў Беларусі, дзе яны ствараюць са станоўчым вопытам падобныя класы. Гэта пакуль што так. Наступная сустрэча, калі ўжо мы будзем канкрэтыку ўсё рабіць, гэта наступны чацвер.
Алексей, вось вы жыхар Магілёва. Як настроены наогул народ у Магілёве да беларускай мовы і беларускамоўнай адукацыі, так у побытавым сэнсе.
Ведаце, самае складанае, канешне, гаварыць агульныя рэчы пра канкрэтную з'яву. Ну, агульныя рэчы якія? Можа падацца, што ў нас менш беларусіфікаваныя людзі, ёсць стэрэатыпы наконт, канешне ж, наконт Магілёва. Ёсць яго спецыфіка гістарычнага лёсу, калі гаварыць пра сучасныя плыні ў гістарычнай думцы, то, верагодна, гэта звязана з тым, што Магілёў быў заўсёды вельмі праваслаўным, моцным у сваёй веры і трыманні за праваслаўе. Гэта з-за таго, што, магчыма, Магілёў быў у свой час амаль што сталіцай ўсяго беларускага праваслаўя. І гэта з-за таго, што Магілёў быў стаўкай цара, дзе шмат вельмі ўплывала наявнасць тут чыновенства вышэйшага расійскага і военного и цивильного. Ну, что тут скажешь? Зараз можно сказать про то, что я, коли поравновать, то, конечно, в Менску легче встретить человека, який будет размовлять на белорусской мове у житті, не будет при этом политично ангажованным. Конечно, я ще про все таких людей встретил в Глыбинце, там, на Городенщине, але про то, что тут на Могилевщине есть некое отпречивание белорусщины, я сказать не могу. Я не встречаюсь, окроме одинковых выпадков, с неким отпречиванием.
Я хотел просто спытаться, мой такий интерес, вы белорусскомовный человек, ці вы встречаетесь с ворожестью, ці мова идет про обыяковость?
Ведаеце, абыякавасці няма дакладна. Гэта заўсёды цікава, гэта нават экзатычна ў некаторых групах, калектывах. У тых калектывах, дзе стала знаходжуся, там гэта абсалютна станоўча, ну, пакуль што я не назіраў такіх ніякай варожасці. У выпадках, калі трапляеш часам на якога-небудзь дурня, то тут можна, разумеце, толькі з-за таго, што цябе рыжая барада стаць прадметам паклёпу на смешак. Ну, такая, што на гэта звяртаць. Некай спецыфікі, калі рап там здаецца, што тут некая спецыфіка ёсць у рэгіёне, я не знаходжу. Народ гаворыць на такой жа трасянцы, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, а ў Глыбінцы і мова чиста і добра, і свой діалект цікавий і пригожий. І люди, які розмовляють у себе вдома, вони не неди і скажуть один одному: «Іди ти преч там», або «Аби що?», вони скажуть: «Що ти таке говориш?». Ну, це, розумієте, у народі, у внутрішніх, це білорусно сидить. Так здається.
Ну, добре, ось ви удзельнік гэтых падзеяў, гэтага працэсу, гэтай спробы стварыць беларускамоўны кляс. Якое у вас адчуванне наконт перспектывы, удасца вам ці не?
Не могу сказать. Вот как раз таки про отшивание не могу сказать. Я, разумеется, с одного боку, конечно, есть как бы сама инициатива, и уже заявились люди. Мы хочем, мы будем идти. Мы можем попасть под такие прицельные огонь, что вот, ага, вы хотели, але, бачите, пошли назад. Але ж мы вырашаем за все, даже это все, только зараз, из интересов детей. Мы у свой час пошли на авантуру в неким сенсе, открывши эту группу. И не хочется нам отказать про это, потому что это крыху оттягивание наступных людей, которые могли бы зарабіць гэта лепш, чым мы. Зараз мы глядзім на вынікі, і толькі пасля гэтага будзем ужо мець, ну, некі спадзяванні. На вынікі канкрэтнай работы вось сёння, на заўтра. Вось сёння мы зрабілі тое, што ў наступны чацвер сабярэмся, больш прадметна, ў наступны чацвер сабярэмся, будзем набачыць усё на тыдзень наперад.
А што, на вашу думку, магло б змяніць сітуацыю на карысць беларускамоўнай адукацыі? Дзяржаўная палітыка?
Так, безумоўна. Мне здаецца, што калі гэта ўсё робіцца рукамі энтузіястаў, то на ўзроўні аматарства гэта ўсё і знаходзіцца. Гэтым павінны займацца прафесіяналы. Я маю на увазе пашырэннем беларускай мовы, пашырэннем адукацыі. Пакуль што мы гэта тыя самыя энтузіясты, якія спрабуюць увайсці ў чыноўнічыя сферы. Ну і, адпаведна, шмат магло б змяніцца. Шмат магло б змяніцца, калі б была некая больш сур'ёзная сістэмная работа ў гэтай галіне наогул па Беларусі.
Дякую, Алексей. На сувязі з Прагай быў магілёўскі філёзаф і літаратар, выкладчык Беларуска-Расійскага універсітэту Алексей Бацюкоў. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
«Вострая брама. Гісторія аднаго цуду». Новая перадача Сергія Дубаўца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
«Вострая брама. Гісторія аднаго цуду». Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір «Свабоды».
Чарговы выпуск «Вострай брамы» у наступнай гадзіне эфіру. Да завершэння кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў Беларусі фактычна застаюцца два дні – субота і нядзеля. А ўжо ў панядзелак стануць вядомыя імёны больш 20 тысяч дэпутатаў ад сельскіх да абласных саветаў. Пра тое, з чым прыйшлі на самы фініш выбарчай кампаніі дэмакратычныя кандыдаты, расказвае Владзімір Глот.
Сёння ўжо можна дакладна казаць, першапачатковым амбіцыям апазіцыі не давядзецца спраўдзіцца. На самым пачатку выбарчай кампаніі лідары збіраліся закрыць не менш за 1% усіх акруг, а гэта значыць прэтэндаваць на больш за 2000 мандатаў. Пакуль жа дакладна можна казаць, што толькі прыкладна 500 вылучэнцаў застаюцца ў шэрагах. Сустаршыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец называе канкрэтныя лічбы стратаў і тлумачыць, чаму так атрымалася.
Каля 300 чалавек разглядаліся як патэнцыйныя кандыдаты. Такі от план быў яшчэ ў канцы мінулага года. 204 чалавекі падалі дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп. 173 з іх дайшлі да падачы дакументаў з сабранымі подпісамі. Тобто там прымушалі людзей забраць заявы ініцыятыўных групаў, значыцца, не здаваць подпісы там і так далі. Некалькі чалавек там не здалі, проста не сабралі, это ўжо наша віна. Ну, больш за 20 чалавек,
з гэтых 204 это ціск. І яшчэ са 173 засталося толькі 82 тыя, каго зарэгістравалі.
Спадар Севярынец кажа, найбольш прычэпак было на этапе рэгістрацыі кандыдатаў.
Некалькі чалавек у нас дапусцілі там сур'ёзныя памылкі за сваёй віны. Не былі зарэгістраваныя, але ўсе астатнія, гэта парадка 80 чалавек, атрымліваецца, былі незаконна не зарэгістраваны.
Пра сітуацыю з вылучэнцамі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі таксама на канкрэтных лічбах распавядае старшыня Анатоль Лябецька.
Я вам магу назваць 4 лічбы. 1000 гэта наш патэнцыял, это мы прыкладна ацанілі, што мы маглі б у нормальных умовах, умовах выборов выставить. Попередний спис был на 300 человек, а пошли на регистрацию и прошли ее 100 человек. Зараз засталося недзе каля 30. Такие раскидцы поміж лічбами. От 1000 до прикладно 30. Вот это и свідчить про одно, что полная кризис системы, якая фактично у нас советская.
Сегодня секретар Центра выборкаму Миколай Лозовик сказал в «Свободе».
За 3 дні до термінового голосування по республіці проголосувало 15% виборщиків.
Гэта на 2,6% болей, чым було за тыя ж 3 дні папярэдніх мясцовых выбараў у студзені 2007 году.
Расказваў Владзімір Глот. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергей Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Сёння ў Магілёве адбылася сустрэча ініцыятыўнай групы бацькоў з чыноўнікамі гарадскога аддзелу адукацыі. Дасягнута дамоўленасць стварыць беларускамоўны клас у прэстыжнай 3-й гарадской гімназіі, калі знойдзецца дастаткова ахвочых. Зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў на прэс-канферэнцыі ў Менску прапанаваў часоваму ўраду гэтай краіны выкарыстоўваць яго прэзідэнт паўнамоцтвы для нармалізацыі становішча. З 2000 вылучэнцаў апазіцыі да выбараў дайшло каля 500, гэта значыць чацвёртая частка. У кнігарні галерэі «Унескладовая» часопіс «Прайдзі свет» правёў вечарыну польскай паэзіі. Вершы польскіх паэтаў беларускія перакладчыкі чыталі ў арыгінале і па-беларуску. Выслухайце «Начную свабоду. Вынікі дня» і зараз у нас на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. Агляд падрыхтаваў Алес Дашчынскі.
Газета «Народная воля» ў чарговым нумары прысвячае шэраг матэрыялаў выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы. У артыкуле «А што кандыдат асабіста мне абяцае» распавядаецца пра тое, як арганізавана праца выбарчых камісій падчас датэрміновага галасавання. Пад загалоўкам «Сага пра нерастрачаны талент» друкуецца артыкул пра дэпутата Вярхоўнага савета 12-га склікання Дмітрыя Булахава. Падаюцца ўспаміны сучаснікаў пра яго, а таксама інтэрв'ю з Вахтангам Кіка Бідзе пра сітуацыю ў Грузіі. Новы час працягвае тэму падзеі ў Кіргістане і знаходжанне ў Беларусі зрынутага прэзідэнта Бакіева, распавядае галоўны рэдактар выдання Алексей Кароль.
У суадносінах аналізуецца з двумя іншымі падзеямі ў артыкуле Олега Новікова «Два катарсісы». Маецца на ўвазе развітанне з ахвярамі катастрофы пад Смаленскам у Польшы, выступ Лукашэнкі з пасланнем народу і нацыянальнаму сходу і падзеямі ў Бішкеку. Аналізуецца як бы два варыянта новай палітычнай дыскусіі ў Польшы, як катарсіс і рух у будучыню, і катарсіс у Беларусі, у рэчышчы палітыкі з палітычнай культуры, якая сфарміравалася ў Беларусі ў часы так званай шматвектарнасці, а зараз мадыфікуецца. У аснове яе ляжыць, на думку аўтара, поўная адсутнасць маральнага аўтарытэта і рэферэнта, адсюль яшчэ больше диктат, волюнтарызм, приземлений прагматизм і комоційність.
Ганцевіцький час. Газета друкує своє дослідження, колькі грошей розходується на вибори. Розповідає журналіст Петро Гузаївський, який так само ділиться на сторонках газети своїм досвідом стати кандидатом у депутати.
У нашей выборчей комиссии Ганцевицкой такие лишбы являются секретами, как мы сказали. Потелефоновали у выборчую центральную комиссию, значит, на Ганцевицкий район будет затрачено 11 миллионов рублей, которые пойдут на агитационную кампанию. И всего крыху больше за 19 миллионов рублей. Мы ж вырешили доведаться у старшини районной территориальной выборчей комиссии Александра Симага, как же они расходуются, эти гроши.
Агляд недзяржаўных беларускіх выданняў падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
Званкі на свабоду.
Хотел задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших званков на свободу каждый день у нашем вечеровом эфире. А зараз наш проект «Барды свободы». На протягу тыдня змейстер Бартосик знайомит слухачов с творчестью одного автора и выканавца властных песень. На этом тыдне это Вадим Климович. Зараз микрофон Змитру Бартосику, а я, Сергей Бламейко, с вами развитываюся.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што ў гасцях у нас на гэтым тыдні менскі бард Вадзім Клімовіч. Паколькі ўсіх маіх суразмоўцаў аб'ядноўвае неабыякавае стаўленне да беларускай мовы, маё традыцыйнае пытанне, якім бачыцца яе будучы лёс.
Цяжка загадваць на далёкую будучыню. Я думаю, что ближайший некий час, покуль у нас існуе та влада, якая зараз існуе, беларуская мова будет існаваць, так и она існуе зараз. Будут энтузиасты, будут некие суполки, будет белорусский театр. Вот белорусскую мову будут подтримливать вот такие люди. Молодь не шмат, на жаль. Але, конечно, я думаю, что она будет захоронена, она не загине. Я не бачу у ближайшей будучыні неких зрухов для беларускай мовы. Дзякую Богу, што ёсць людзі, якія намагаюцца нешта зрабіць. Дзякую Богу, што ёсць людзі, якія нават намагаюцца развіць тэхнічную беларускую мову, таму што на дадзены момант я не ўяўляю, як, напрыклад, вышэйшую матэматыку. Ну, для мяне, я разважаю вот з пункту гледжання свайго, вот я навучаўся вот у тэхнічных ВНЛ альбо фізіку. Это ж не просто школьную можна. Школьная вот праграма, да, ёсць, але вось у ВНЛ. Вот як выкладаць вельмі спецыялізаваныя такія тэхнічныя рэчы на беларускай мове. А гэта павінна быць. Я не бачу зрухаў. Таксама я думаю, што ўсё ж такі, каб некія вот адбыліся зрухі ў распаўсюджанні беларускай мовы, ўсё ж такі наш народ і нацыя такая, што крышачку трэба іх заставляць. Это адзіны спосаб у нас ўсё-такі пашырыць. Это неким чином примусить людей выкарыстовывать эту мову. Конечно, она повинна быть одиной державной. Конечно, человек повинен вымушены, коли он будет некие документы, вот чисто вот, что дотычется там, я не ведаю, экономичных сторон побыту. Но это ж зразумело, что повинны быть иншие люди, повинны керовать краины наши.
А кто там иде? А кто там иде? У огромней стаи, такой громаде, белорусы. А что я ныне суть на худых плячах, на руках криви, на ногах у лаптях свою крыўду. А куды ж нясуць гэту крыўду ўсю? А куды ж нясуць на пака сваю, на свет цэлы? А хто ж гэта іх не адзін мільён? Крыўду нясь научыў, разбудзіў іх сон. Бяда гора! Хто ты гэткі свой тутэйшы? Чаго хочаш долі лепшай? Якой долі хлеба солі? А што болей зямлі волі? Дзе радзіўся ў сваёй вёсцы? Дзе хрысціўся пры дарожцы? Чым асвенчан кроўю потам? Чым быць хочаш, не быць скотам? Чаго ж чаго захацелась ім? Пагарджаным век, ім сляпым глухім людзьмі звацца? Хто ты гэткі свой тутэйшы? Чаго хочаш долі лепшай? Якой долі хлеба солі? А што болей зямлі волі? Дзе радзіўся ў сваёй вёсцы? Дзе хрысціўся пры дарожцы? Чым асвенчан кроўю потам? Чым быць хочаш, не быць скотам? А хто там ідзе? А хто?